Вера Ивановна Крыжановская. Болотный цветок. Глава первая. Был тихий августовский вечер. На большой террасе виллы Калеоне в Монако накрывали вечерний чай, и сама хозяйка наблюдала за приготовлениями. Эмилия Карловна Калеоне была видная женщина лет 50. Белая и свежая, с приветливыми чертами лицо, сохранила следы красоты. Большие голубые глаза отражали чрезвычайную доброту, и лишь седые серебристые волосы обнаруживали наступавшую старость. Была она урожденной баронессой Фарнероде, но выход замуж за скромного художника повлек за собой общее неудовольствие и почти полный разрыв с семьей. Хотя лет 8 тому назад, уже после смерти мужа, у нее и произошло примирение с родными, благодаря стараниям ее племянника, барона Реймора, очень расположенного к тетке и ее покойному мужу. Тем не менее, с некоторыми членами семьи, а особенно с женой брата, рожденной графиней Зимовецкой, отношения все-таки остались натянутыми. Впрочем, это охлаждение родственников немало не тревожило Эмилию Карловну. Муж оставил ей хорошее состояние, вполне ее обеспечивавшее, и чудную, окруженную садом виллу, в которой она жила, занимая нижний этаж и сдавая верх богатым иностранцам. «А пришел ли барон с прогулки, Мариетта?» – спросила она у горничной итальянки, ставившей на стол чайную посуду. «Да, сеньор барон вернулся с полчаса тому назад и сидит у себя в комнате. Так сходи и попроси его пить чай». И, поставив цветы в вазу, она еще раз окинула взглядом накрытый стол с тонкой посудой, старинным массивным серебром, обильно уставленный свежим печеньем, маслом, сыром и холодной дичью. Не успела Мариетта исполнить ее приказание, как балконная дверь отворилась, и на террасу вошел племянник. «Добрый вечер, тетя. Прости, я, кажется, заставил тебя ждать?» – спросил он, целуя у нее руку. «Нисколько, мой милый. Мы с Мариеттой только что закончили наше приготовление». Барон Реймор Фарнероде был человеком высокого роста, плотного сложения, но стройный. Холодная и даже надменная манера себя держать смягчалась приветливым выражением лица. В больших голубых глазах светились ум и энергия. Из-под тонких усов виднелись красиво очерченный рот и ряд ослепительно-белых зубов. Уже 2 месяца молодой барон гостил на вилле Калеоне и начинал поговаривать об отъезде, но тетка все удерживала его, окружая лаской и закармливая любимыми блюдами. Сидя за столом, племянник с тетушкой оживленно болтали. В это время у чугунной садовой калитки остановился экипаж, и тотчас из дома выскочила горничная в плаеной наколке, пробежала через сад и стала что-то наказывать кучеру. А Даурова опять снаряжается в Монте-Карло. Какую она отчаянную игру ведет. Смотри, тетя, не остаться бы тебе при одном приятном воспоминании, что приютила эту красавицу. Усмехаясь, заметил барон, накладывая на тарелку кусок дичи. В этом отношении я спокойна. Она мне уплатила за 4 месяца вперед. Кого мне от души жаль, так это Марину. Бедная девочка производит тяжелое впечатление. В ее глазах столько грусти и усталости. А как она хороша, даже слишком хороша для той обстановки, в которой живет. Но, конечно, рядом с матерью она много теряет, потому что та ослепительно прекрасна, опасная женщина. Барон покраснел. Опасны они обе, только с той разницей, что одна еще не сознает своей обольстительности, а другая ей злоупотребляет. Вообще мамаша особо подозрительная. Ты не знаешь, есть ли у нее какие-нибудь средства? Или все эти роскошные экипажи и туалеты оплачиваются щедротами моего милейшего кузена Зимовецкого? В таком случае она ему здорово вскочит. Меня это интересует ввиду некоторых, хотя и сомнительных прав на наследство, — рассмеялся барон. Но я не думаю, чтобы твоя бабушка распустила вожжи, раз дело касается денег. У графини Едвиги ручка крепкая, очень-то не раскрутишься, — с улыбкой ответила тетка. А о частной жизни Адауровой я мало знаю. Так, кое-какие указания Марины, да рассказы, может быть, и приукрашенные, одной русской дамы, живущей на вилле Бальмора.